теперь мы еще поговорим о городах в Откровении. Иногда всех живущих на земле людей следует рассматривать не как однородную массу, а как массу, состоящую из отдельных организованных частей, фракций, структур и тому подобное. Отдельные организационные структуры бывают с плавающими и прозрачными границами, а другие структуры закрыты, замкнуты и враждебны между собой. Такие структуры Откровение и называет городами. А это тоже нужно понимать, ибо без Откровения невозможно глубоко изучать Библию и, в частности, рассматривать духовную панораму Земли. Давайте посмотрим, что же из себя представляют такие города. Первое. Земля в целом названа городом, как написано о последнем великом суде, который состоится после исчезновения земли. Ибо написано: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Откровение, 20 глава, 11-12 стихи. А в другом месте об этом суде сказано: «И истоптаны ягоды вточили за городом». Откровение, 14 глава, 20 стих. И здесь также городом названа земля. И вечное внеземное озеро огненное Господь называл гиеной огненной, как бы сравнивая его с загородной Иерусалимской свалкой и тьмой внешней, где будет плач и скрежет зубов. То есть в данном случае опять мы видим, что земля представлена в виде города. Второе. Церковь. Это тоже святой город Иерусалим. Ибо написано: «И пришел ко мне один из семи ангелов и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим». И еще: «И окружили стан святых и город возлюбленный». Что значит «окружили церковь»? Еще: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами», а это значит «войти в церковь». Откровение, 20 глава, 8 стих, также 21 глава, 9, 10 стих, 22 глава, 14 стих. Третье. Лжецерковь. Это тоже город великий Вавилон. Как написано: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». И еще: «И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Откровение, 17 глава, 18 стих и 18 глава, 2 стих. Четвертое – город – это мир, как светское общество. Мир также назван городом, ибо написано: «И трупы их оставил на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят», то есть в мире. Откровение, 11 глава, 8 стих. И пятое – «Нечистая Троица». то есть дьявол, антихрист и лжепророк. Это тоже город великий, как написано: «И город великий распался на три части». Откровение 16:19. А это произойдет во время второго пришествия Христа. Следовательно, так мы и должны понимать иносказательное повествование об Армагеддоне, которое произойдет в связи со вторым пришествием Христа, где написано: «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое». То есть вот этот Армагеддон, духовная война. «И город великий», вот этот сатанинский триумвират, «и город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий», то есть блудница, «воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною с талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Откровение 16 глава, 17-19 стих. Вот так здесь описан Армагеддон, красочно, поэтично. И еще картина, которая с другой стороны показывает этот Армагеддон и о распаде нечистой Троицы, как города великого, представлено в Откровении 19 главе, с 11 по 21 стих, и 20 глава с 1 по 3 стих. Вот что такое города, о которых говорится в Откровении, в Великой книге, без которой вообще невозможно серьезно изучать Библию. Теперь мы еще должны поговорить, зачем Творец потрясает Вселенную. Нам нужно обратить наше внимание на очень важные и объективные понятия, прежде чем мы перейдем к рассмотрению духовной панорамы Земли. Мы должны поговорить о том, почему Бог не только сотворил Вселенную, но и постоянно подвергает ее испытанию. Этот вопрос далеко не праздный, ибо часто люди, не только неверующие, но и верующие, задаются, казалось бы, неразрешимым вопросом: почему же Бог не уничтожит сатану или хотя бы как-то не изолирует его, если он действительно всесильный и всемогущ? Почему Бог допускает духовные болезни и неустройства даже среди братьев и в своей церкви? Это настолько важные и каждый день насущные, актуальные вопросы, что мы просто не имеем права хотя бы попытаться дать на них вразумительный ответ, основанный на Писании. Не понимают этого не только люди, но и ангелы, ибо никто не знает военных тайн Божьих, тем более, что сегодня еще идет великая духовная война. Ведь если всемогущий Бог допускает все это, то значит, ему зачем-то это нужно. Но зачем? Во-первых, мы знаем, что духовные лица вообще неуничтожимы. Если бы можно было уничтожить дьявола и ангелов его, Бог давно бы это сделал. Например, пал херувим осеняющий, взял бы, да и уничтожил его. Пал ангел и его уничтожил. Пал человек, уничтожил бы и человека. Но человек потому и человек, что он есть личность вечная, неуничтожимая. И во Вселенной, в этом великом Доме Божьем, не должно быть ничего нечистого. Вот и приходится Богу отделить и изолировать все нечистое. Для этого Бог и предусмотрел, кроме нашей земли, изолированную обитель, называемую даже не морем или бездною, как на земле, а частью всемирного океана, изолированным от океана озером огненным, местом, уготованным дьяволу и ангелам его. И только человеку, ради Христа, Бог предоставил возможность избежать этого озера, где будет плач и скрежет зубов, но избежать на добровольной основе. Во-вторых, всеми этими средствами Творец испытывает Вселенную на ее духовную прочность. В Писании эти испытания, наряду с другими выражениями, называются также искушением, потрясением или землетрясением. Подобно тому, как если потрясти плодовое дерево, на котором есть и сухие листья, и гнилые плоды, то они попадают, а все здоровое останется. Нечто подобное Бог делает и со Вселенной, и землей, и с каждым человеком отдельности, как написано, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Значит, нужно, чтобы во Вселенной осталось все только непоколебимое. Значит, для этого Бог-творец не создает, конечно, а допускает духовные потрясения во всей Вселенной. И далее Павел продолжает: «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Евреям, 12 глава, с 26 по 29 стихи. Это говорит о том, что и спасенный, и освященный человек может потерять спасение, если он поколеблется, соблазнившись чечевичной похлебкой, которую через своих служителей Антихрист постоянно предлагает нам всем. Написано: хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его, а нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Екклесиаста, 8 глава, 12 и 13 стихи. Из этого отрывка Писания мы видим, что Бог, создавая свое непоколебимое царство, предварительно колеблет и потрясает вселенную в целом, колеблет землю, колеблет каждую поместную церковь и каждого отдельного христианина, чтобы отделить все нечистое, а чистое устояло и еще более укрепилось. Ибо только испытанные христиане и победившие зло войдут в его вечное и непоколебимое царство. Для этих целей Бог временно и использует силы зла, допуская их действия в строго ограниченной мере. Как плавильщик серебра и золота создает и в своей плавиле нужную температуру. Он знает, что если температура будет ниже, то его драгоценный металл не расплавится и останется с нежелательными примесями, отчего золото или серебро становится дешевле. А если температура будет слишком высока, то этот драгоценный металл сгорит и испарится. Поэтому апостол Петр так и говорит: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». 1 Петра 1, 6, 7 и 4, 12, 13. И еще. «Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Луки, 17 глава, 1-2 стихи. Об этом же говорит и Иаков: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Так то, что испытание, в том числе и огненное, которое нам допускает Бог, мудрому человеку приносит только пользу, а для глупого и это бывает бесполезно. Мудрый, однажды ударившись головой о притолоку, потом всегда будет в этом месте пригибаться, а глупый нет. Глупый будет постоянно ударяться о нее, корчиться от боли и проклинать все на свете. Как написано: «Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его». Притча, 27 глава, 22 стих. Поэтому Иаков и продолжает: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Иаков, 1 глава, с 2 по 8 стихи. Напомним, что русское слово «сомнение» означает совокупность мнений по одному и тому же вопросу. Это человек с двоящимися, раздваивающимися мыслями. Сомнение всегда противостоит знанию или вере. Так в результате Христовой победы на Голгофе, победы над князем мира сего, когда Господь спас и освободил из адского плена всех дохристианских праведников, среди ангельского мира вновь произошло потрясение. Ведь ангелы-то не знают тайн Бога. Поэтому многим им казалось, что Антихрист непобедим, ибо по его воле весь мир лежит во зле, и все царства мира, и ад, и бездна принадлежат ему. Правильно и поем, но понапрасну ликуют темные силы врагов. Рано они торжествуют, смертный соткавший покров. А когда Христос и в Новом Завете уже побежденного Антихриста, князя мира сего, оставил среди людей, чтобы продолжать процесс создания церкви в условиях духовной войны, то среди людей, но в первую очередь в ангельской среде, вновь произошло великое потрясение, о чем и говорит Откровение. «И видел я, — говорит Иоанн, — что одна из голов его, то есть смерть, как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Откровение 13 глава, 3-4 стих. Значит, и в этом случае им казалось, что зверь, князь мира сего, вообще непобедим. А поклонение Антихристу и означает их падение. Об этом потрясении в день Христовой победы Господь в насказательной форме, языком поэтических образов, и предсказывал, говоря, «Потрясу я небо и землю, и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их». Агея, 2 глава, 21 и 22 стихи. Так что все духовные горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущее в ней. Наум 1:5. Когда Давид оказался в очередной переплавке, то возопил: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя потрясена. Ты же, Господи, доколе?» Псалом 6:3. Но спрашивается, Давид от этого потрясения потерял или приобрел? Конечно, приобрел, ибо и Иисус Христос, сын Давидов, и воссел он на престоле Давида, как истинный и вечный царь иудейский. Как сказал о нем ангел Девы Марии, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Луки, 1 глава, 32 и 33 стихи. И когда Иисус начал говорить народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую, Матфея 11:7, этим Господь указал на твердость и непоколебимость веры Иоанна Крестителя, сильнейшего из пророков. Об этом потрясении Вселенной, происшедшем в связи с воскресением Христа, и Откровение говорит, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. Откровение 6.13. И еще. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления, даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твои, спаси десницу твоею и услышь меня. Псалом 59, 4-7 стихи. И еще в Библии есть много подобных мест. Поэтому и Павел говорит нам: праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Евреям 10 глава 38-39 стихи. И еще. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Ефесянам 4 глава, 13 и 14 стихи. И еще. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 и 2 стихи. Здесь также Павел указывает на те средства, которые Бог допускает для испытаний нашей веры. В его слово это дух, слово лжепророков и их ложные послания. Поэтому, если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, то есть в какое-либо заблуждение, пусть даже христианское. Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Если любите, то никуда не уйдете. Второзаконие, 13 глава, с 1 по 3 стихи. И еще. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Второзаконие, 8 глава, 2 и 3 стихи, а также 16. Теперь, предварительно рассмотрев некоторые важные понятия, мы должны будем рассмотреть и духовную панораму нашей земли. Мы посмотрим, как духовные личности и силы находятся на земле, какие участвуют в деле создания церкви, какие противятся ей, а также рассмотреть, какие на ней есть основные духовные обители, кто в них обитает и что с ними будет.